Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.
Здравствуйте, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Также мы по традиции приветствуем всех зрителей нашего телеканала. Это программа «Картина дня». Для вас работает Александр Яковлев и первый заместитель редактора отдела политики газеты «Комсомольская правда» Александр Гришин. Вечер добрый.
Добрый день.
Ну что ж, и сегодня у нас в гостях писатель, политик Эдуард Лимонов. Эдуард Вениаминович, спасибо, что пришли сегодня к нам в гости.
Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте.
Ну что ж, 8 800 200 ровно 9702. Это телефон прямого эфира. Я думаю, во второй части программы мы будем отвечать на ваши вопросы. Ну, а начну, воспользуюсь правом первого вопроса. Оппозиционная активность в целом пошла на спад. Вот почему? Еще недавно десятки, чуть ли не сотни тысяч людей вышли на улицу против Путина. Сейчас гораздо меньше. Почему?
Во-первых, прошли выборы. Вот это тяжелые три месяца, да, с 4 декабря по 4 марта. И никаких результатов от выхода на улицы, в буквальном смысле, там, 80 тысяч, 100 тысяч человек, огромного количества людей, никаких результатов не было. Поэтому, естественно, у людей начинает наступать такая апатия, послевкусие. Но огромный вопрос – это надолго или это на некоторое время?
Но в этом есть вина оппозиции.
В этом есть вина... Что значит оппозиция? Давайте делить.
Ну, например, Яшин. Что называется? Борис Немцов. Ну,
Яшин не настолько великая фигура, чтобы анализировать его. Конкретно Борис Немцов 10 декабря увел людей с площади революции. Людей, которые ему не принадлежали, которых он не вызывал, которые не пришли к нему и вообще никому они, собственно, не должны были прийти. Они должны были явиться по зову в Фейсбуке и в других социальных сетях, явиться на площадь революции. Почему на площадь революции? Потому что там была заранее заказана площадка. Кстати говоря, заказана не Борисом Немцовым, а левыми. Левые. Это их место. Карл Маркс, рядом всегда митинги Зюганова. И Борис Немцов уже 8 числа, реализовав для себя, поняв, что людей будет много, потому что стали бешено записываться в том же Фейсбуке, там свыше 35 тысяч человек сразу же. Он понял, что людей придет много, и решил возглавить движение. Возглавить его ему помогла власть. Он звонил Горбенко, в частности, переговоры вел с ним, но за спиной Горбенко, вице-мэра, конечно же, стояли федеральные власти. И федеральные власти в этот приближение этого дня бледнели, краснели и, наверное, в штаны не писались, но что-то вроде этого. Потому что было понятно, что людей придет много. И Борис Ефимович единолично, даже без, не консультируя свою организацию «Солидарность», он договорился с Горбенко, что он уводит людей на Болотную площадь. Ему помогли немедленно, оперативно все оппозиционные СМИ. И, конечно, я остался, я человек, который понимал, что преступно в этот день людей уводить из центра города, уводить от, из близости ко всем нервным центрам государства, к тому, к той же Центральной избирательной комиссии, 200 метров от площади революции, к зданию Государственной Думы, 200 метров, Кремль за спиной Карла Маркса. Уводить было преступно. Это, знаете, как вот полководец, договорились, здесь будет генеральное сражение. Вдруг приходят дезертиры и кричат, нет, мы должны уйти туда, за реку, туда. Вот он увел. И все это задало тон последующим митингам.
А вы что хотели, Кремль штурмовать?
А что значит штурмовать? У меня, например, даже я на Кремль вообще бы не обратил внимания. Люди должны...
Генеральное сражение.
Я вам объясняю. Генеральное сражение, я пользуюсь вынужденно терминами военными, потому что в данном случае речь идет о стратегических перестановках огромного количества людей. Никого не штурмовать, ни насильственным путем спокойно повернуться, дойти до ЦИКа 200 метров, встать у стен ЦИКа и там предъявить все те же требования, ту же резолюцию. Да? Прежде всего, отмена выборов 4 декабря. Но произнесенные оттуда мирными гражданами, 80 тысячами людей под окнами ЦИКа, эти слова звучали бы и эти требования звучали бы совершенно иначе.
Вы уверены, что дошли бы? Потому что на почте революции там не было согласовано.
Это неправда. Это неправда. Это вы говорите, что не было. Была, была согласована на 300 человек, но это никогда не играло никакой роли. Согласовали, потому что не думали, что эта площадка кому-то понадобится. Потому что уведомление подавала Анастасия Удальцова. Они подавали уведомления куда только не лень. Обычно эти, их митинги были крайне малочисленны. Потому что власть не, поэтому власть не испугалась. Второе. Вам доказательство того, что это было разрешено. Я провел там митинг с 300 спартанцев 2 часа, как полагалось. Как было сказано в уведомлении. Хотя я не был автором уведомления. Милиция стала смотреть, полиция, простите, стала смотреть на часы, как и я, приближаясь к 16 часам. Все было разрешено. Это ложь, которую использовал, в частности,
300 или Немцов. 1000 – это одно дело, да? А 80 тысяч – это совсем другое.
Я вам могу сообщить, что полиция бы не сдвинулась. У них никаких физических нет сил для того, чтобы остановить 80 тысяч человек. Они не стали бы вмешиваться. Я знаю нашу милицию просто прекрасно, может, лучше, чем кто бы то ни было. Я с ними встречаюсь чуть ли не каждый день. У них были в этот день лица, которые они были готовы подчиниться обстоятельствам и совершенно не готовы к каким-то неприятностям.
Эдуард Вениаминович, ну вот с 10 декабря к дню сегодняшнему вы сегодня с утра подали уведомление в мэрию о проведении митинга на Триумфальной 31 марта. Вы верите в то, что будет разрешение?
Я не верю в то, что будет разрешение.
А зачем подаете?
А потому что мы ведем борьбу упорную уже несколько лет за реализацию статьи 31 Конституции Российской Федерации. Право на мирные собрания. На право на сегодня узурпировано. Угу. Где московскими властями, где санкт-петербургскими властями. Если вы хотите знать, на чем покоится, на каком фундаменте покоится право, например, московских властей запрещать митинги, там, где московским властям невыгодно, неудобно, и они по политическим соображениям не хотят их иметь на этом месте, оно всего-навсего покоится на постановлении господина Лужкова 13-летней давности. Это даже не закон. Вот в чем все дело.
Это нормативный акт правительства, тем не менее, который все равно работает.
Московского правительства? Да. А конституция выше.
Ну, я понимаю,
выше обжалуете. На этажи. Что значит обжалуете? Мы обжаловали и обжалуем. Я вам могу сказать, сколько раз я обжаловал. Я обжаловал до марта 2011 года. С января 2009 я каждый митинг обжаловал в Тверском суде.
Нет, а подайте...
А потом в Мосгорсуде. Несколько раз нам даже удавалось отменить решение Тверского суда. Но затем в новом составе Тверской суд опять принимал решение о том, что это московское правительство право.
Если у нас какой-то нормативный акт противоречит Конституции...
Вы не знаете наш суд. Зачем вы мне с таким серьезным видом говорите, обжалуйте в суде? Если вы в глубине себя... И все мы, и те, кто нас смотрит, прекрасно понимают, что бесполезно обращаться в суд.
Вы у нас знаете милицию.
Я обращаюсь во все суды.
И в конституционный.
И в конституционные суды тоже мы были один раз. Были.
И что там в том сказали вот по этому поводу?
Вопрос там был поставлен не совсем так. Не совсем так, но речь шла действительно о митингах на Триумфальной. Нам сказали, короче говоря, отворот поворот, до свидания, ребята. Вы не у власти, значит, вы не решаете, что делать в этой стране.
Сегодня мы в ожидании либерализации законодательства, которое относится к регистрации политических партий, уже не 1000, уже достаточно 500 человек для регистрации партии. Какие у вас планы? Вы планируете вновь зарегистрировать какую-либо политическую партию официально, де юре, через Минюст?
Значит, для непрофессионалов, которые не понимают, о чем суть, вот это вот снижение драматическое, чуть ли не в 100 раз, да, количество активистов, необходимых для регистрации партии, может быть, что-то значит. Для меня это, ну, явный наглый такой обман. Например, моя политическая организация, ей ни разу не было отказано на том основании, что, дескать, у вас недостаточно активистов. Никогда. Нас никогда не нашли ни одной фальшивой фамилии, ни одной ошибки. Нет. Например, результат... А причины отказа, предлоги для отказа совершенно не лежат в этой области, в том, что касается, например, меня и моих сторонников. Например, последний раз нам отказали в регистрации на основании того, что якобы наш устав, заметьте, внутренний устав партии, это как внутренний устав фирмы какой-то, как корпорации, не соответствует, видите ли, Конституции Российской Федерации. Четырехстраничный ответ – и на каждой странице только ложь. Чтобы дать вам ключ хотя бы и не замуживать, не омуживать людей вот этим всем, я могу сказать, что, например, на первой странице там пишется: у вас не предусмотрена ротация членов, ротация руководителей региональных организаций. В своем ответе на суде мы пишем: ну как же, у нас на странице такой-то предусмотрено, на странице такой-то еще раз предусмотрено, и на странице такой-то еще раз. И но это правда, но они пишут от себя тяну любую, они так наглые, это преступная организация, на самом деле, Министерство.
Но вы подавать заявку будете? Вот сейчас еще раз попробуйте.
Я вам говорю, что если меня интересует, мне не объяснили, кто будет решать. Мне не объяснили, я хочу пояснений, кто будет решать судьбу моей политической организации. Если опять Минюст, я не пойду туда. Вроде как Минюст. Потому что Минюст – это репрессивная организация. Она стоит через запятую после и внутренних войск, там, ОМОНа, АМСДОНа, прокуратуры и так далее. Это организация на службе у государства. Их судить надо всех поголовно.
Стоп, ну на службе...
Если они будут решать судьбу моей организации, то какая мне разница, сколько там 500 человек, 45 тысяч, никакой.
Всех, кто на службе государства, надо судить. Все службы, да?
Это вы сказали.
Нет, ну вот.
Нет, я в данном случае вам сказал... Сказал то, что я сказал. Я сказал, что это репрессивная организация. Если ОМОН, понятно, да? Если милиция – это вынуждено силовые структуры, то Министерство юстиции не должно быть силовой структурой. Ни в коем случае. А они – силовая структура.
Эдуард Вениамин,
вот что я сказал.
Мы в эфире Первого телеканала увидели, например, Навального. Мы видим упрощение регистрации политических партий. Ну, по крайней мере, как это декларирует государство. Вот лично вы со стороны государства в сторону оппозиции видите какое-то движение? Стремление к диалогу? Ну, или нет? Или это все формальные изменения?
Ну, наверное, Навальному приятно увидеть себя на Первом канале, может быть, я не знаю. Мне от этого ни жарко, ни холодно. Я не вижу никакой либерализации, и я вам говорю, что это обман. Идет такая...
Целиком,
ну,
все.
Ну, не, что касается регистрации партии и реформы, вот этой регистрации политической реформы, да. Я считаю, что это только обман, безусловно. Возможно, вот мы сейчас видим, что Владимиру Рыжкову
восстановят
его партию. Да, восстановят его партию. Но это тоже пусть Рыжков радуется. Да? Я не знаю, что он такого сделал. Возможно, ему заплатят сейчас. Таким образом, власть платит ему за то, что он вместе с Немцовым увел людей на Болотную с площади революции, тем самым спас власть на самом деле. Возможно, да. Возможно, и Парнас зарегистрируют.
Ну, вы так в своем блоге пишете, а вот 30 серебряников подоспели, оценивая все то, что происходит с Рыжковым.
Уже мы не можем быть с этими людьми союзниками, поэтому я сейчас позволяю себе ту степень откровенности, которую я до этого себе не позволял. Потому что если ты с кем-то союзник, то у тебя есть моральные обязательства.
То есть Рыжков вас предал?
Рыжков не предал меня, он предал народный протест. Меня он не может предать, поскольку он никогда не был ни моим другом, ни кем. Я всегда смотрел на них с определенной долей
скептицизма. Не слишком громкие слова? Народный протест. Прям вот.
Ну а когда выходит, когда выходит 80 тысяч человек, по некоторым источникам
8 миллионов, 100... А 8 миллионов сидят дома и никуда не выходят.
Это тоже народ. Никто не говорит вам, что это не народ.
Нет, это не тоже народ. А как? 8 миллионов – это в первую очередь народ. А 80 тысяч, которые начинают узурпировать и выступать от имени народа, вот это только часть народа.
Это вы говорите, да?
Да,
это вы так,
говорю.
Вы так смотрите,
да, так
на вещи, да?
Да, я так считаю.
Ну, считайте, но у нас никогда не было свободных выборов. Вот вы были выборы декабрьские. Были выборы, ладно, сами декабрьские. Вот были последние выборы президента. Я, между прочим,
выдвигался
кандидатом. Вы знаете, как мне не позволили поучаствовать в выборах? Очень просто. Утром я отправился на место. Я отправился в гостиницу Измайлова, корпус 3В, где у меня был договор на снятие зала, в котором должна была пройти собрание инициативной группы. Еще не подъезжая только, я услышал от своих ребят, они говорят, у метро уже висят огромные полотнища, что собрание инициативной группы не состоится. Не пожалели труда, сделали фабричным способом эти все полотнища. Я приезжаю, а все оцеплено вооруженной милицией. А на каком основании? А на том основании, что якобы какой-то срочный ремонт производится. Слушайте, 6 автобусов 2-го оперативного полка везде вокруг. По моим подсчетам, около 1000 человек охраняли. Подождите, я сейчас закончу. Я провел собрание, потому что я ожидал этой подлости. Мы сняли автобус, люди стояли на улице, заходили в автобус, регистрировались, но министерство, Центральная избирательная комиссия не приняла это собрание как достоверное, поскольку, хотя их представители присутствовали там, поскольку, оказывается, я провел его не непосредственно по адресу, а рядом.
Да, не было адреса.
А рядом, да, не было адреса. Это ли не подлость? 7 кандидатов не были допущены до выборов. Какие уже говорить выборы? Какие выборы? 9 миллионов, вы говорите.
Эдуард Вениаминович, ну, у нас минута до перерыва, а что дальше? Стратегия 30, вот каковы ваши дальнейшие
дальше
действия?
Дальше будем жить, вся страна будет жить. Жить, бороться и побеждать.
Хочется по нескольким информационным поводам пройтись, узнать вашу точку зрения. Это Пусси Райт. Сегодня представители Русской Православной Церкви опровергли ранее появившиеся сообщения о сборе во всех храмах столицы подписи с требованием наказать участниц шабаша Пусси Райт в Храме Христа Спасителя. Ну, вчера выяснилось, что не только в Храме Христа Спасителя, но и в Богоявленском соборе девушки развлекались. Ваше отношение к этой акции?
И вообще, вот... В 96-м году, я помню, я выступал против публикации на русском языке вот этой книги «Ружди», вы помните, да?
Сатанинские стихи.
Сатанинские стихи, да. Я оказался в...
Там... В изоляции.
Нет, не в изоляции. Я оказался окружен мусульманскими лидерами, как ни странно. Это не странно, то, что я там оказался, видимо, они считали странным. Но я не набожный фанатик. Я считаю, что если можно не оскорблять чувства верующих, то не надо их оскорблять. Это раз. А второй аспект этой истории, что наша православная церковь все-таки должна бы измениться, не быть такой так откровенно на стороне богатых, сильных, жирных и преуспевающих. Вот этот упрек я и бросал много раз, и могу бросить еще раз, что церковь наша слишком... приняла сторону власти, да, и я разъезжая на Мерседесах, помните, первое, что Ельцин им дал, он дал им возможность безакцизной продажи алкоголя и табака, это мы все помним, и мне до сих пор всегда неприятно, когда я вижу в какой-нибудь светской толпе, я все меньше хожу куда-либо, но вижу огромного попа и того же Чаплина, вот все они там ходят и чего делают, непонятно. Чего ходить в эти места? Вот моя позиция такова.
А как вам реакция государства? Им грозит до 7 лет заключения? Этого может быть, церковь должна была там ходатайствовать об освобождении?
Я считаю, что этого делать нельзя, и церковь, она, видимо, не очень заботится о своем собственном, этом, как сейчас говорят, имиджи, это преследование. У нас множество атеистов в стране, не надо забывать. У нас, наверное, больше половины атеистов, это так и есть. И они такими останутся, и дети их будут атеистами. Поэтому одновременно вот такое наказание вызовет определенную неприязнь к церкви, это точно.
Вы знаете, вот я считаю, что я хотя сам не могу сказать, что я там выцерковленный или набожный человек, что, конечно, не 7 лет, но какое-то наказание оно должно последовать, особенно с учетом того, что выясняется, что акция эта была тщательно отрепетирована не раз, хорошо спланирована, и как бы и некоторые средства массовой информации были извещены и специально, то есть это была задуманная и исполненная провокация. Точно так же меня умиляет на самом деле сегодня, Эдуард Ильич, перед тем, как идти сюда, смотрю сообщение в одном либеральном издании, значит, на интернет-портале. Из-за вип-кортежа на Кутузовском проспекте спасатели не смогли добраться до детей на льдине. Ну, все, думаю, все. Все, дети погибли. Вип-кортеж, сволочи, гады, паразиты. Уже, так сказать, руки наливаются, уже хочется пойти кому-нибудь из вип-кортежа сдвинуть. Потом начинаю разбираться. Спасатели доехали, детей там не оказалось. Оказывается, дети... Быстро-быстро, сами как увидели, что к ним там кто-то едет, убежали. То есть, и я смотрю, газета.ру, аргументы недели, лента.ру и так далее и тому подобное. Новые газета. То есть совершенно определенный подбор средств массовой информации, которые уже начали пользоваться любым просто-напросто моментом, непроверенным слухом, чем угодно. Везде заголовки. Патриархия РПЦ требует наказать Пуссирают. Ребята, а где написано, что патриархия? У вас какие доказательства есть?
Ну что ж, поехали дальше.
Дайте только одно замечание, я хочу сказать ко всему к этому. Конечно, храму Христа Спасителя надо поменять свою службу безопасности. Это никуда не годная служба.
Но они же Богоявленские тоже.
Если бы была нормальная служба безопасности, то ничего бы, проблем бы у нас сегодня не было. Людей бы остановили и вывели. Вот и все.
Так они Богоявленские тоже?
Ну, они куда, я не знаю. Они это панк-группа, это молодые девки. Нельзя подходить к этому с такой суровой, свирепой рожей. И если их посадят, то я первый, кто будет протестовать против этого.
Янукович пообещал сделать русский язык вторым государственным. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью. И также в то же время спикер Верховной Рады заявил о том, что Верховная Рада не намерена в ближайшее время принимать законопроект о предоставлении русскому языку статуса второго государственного на Украине.
Вы верите?
Вы верите в то, что это произойдет?
Что это будет?
Я хотел бы, чтобы так было, поскольку я вот всю свою юность и детство прожил на Украине, и действительно эти два языка, они реально существуют, и действительно Восточная Украина пользуется в обиходе в больших городах исключительно русским языком, и если бы это приняли, то это было бы просто юридическая фиксация за статус-кво, который сложился сам собой. А второе дело, мы сейчас ведем же переговоры о цене на нефть.
По газу.
И, конечно, понятно, что Янукович хочет, обещает, он там показывает из кишени своей. И трясет там, и говорит, вот, а мы...
Слушайте, ну он же не первый раз.
Два языка примем.
Эдуард Ильич, он же не первый раз уже вот на это... дурачка ловит, что называется.
Ну, нам же хочется. Я бы хотел, чтобы было два языка. Это было бы справедливо.
Может, тогда в обратной очередности ты, браток, сначала язык, а мы потом газ.
Да, наверное. Но я бы не проморгал, я бы сделал все, что нужно, если бы это от меня зависело. Я ббы переиграл бы.
Хороший пункт на следующих президентских выборах.
Переиграл.
Ну что ж, 8-800-200-97-02. Ждем от вас вопросы, наши радиослушатели и телезрители. Пока что еще вас спрошу. Министр внутренних дел России Рашид Нургалиев выступит 13 апреля в Госдуме, ответит перед Госдумой за пытки в полиции. Ну и это все в связи с событиями в Казани, где изнасиловали бутылку шампанского, человек умер, погиб. Собственно, у нас милицию поменяли на полицию, но в то же время люди умирают от разрыва толстой кишки. Ничего не поменялось? Вообще, ваше отношение к правоохранительным органам в их нынешнем состоянии? Тем более, вы с ними часто встречаетесь.
Я в Москве явно поменялось, да. Но по мере удаления от Москвы мы попадаем в такой страшный, дикий, варварский мир. Это тоже касается не только полиции или милиции. Там все. И власть, и граждане. То есть степень цивилизации уменьшается, к сожалению. Вот это так. И надо противопоставить этому можно только наступление цивилизации, грубо говоря, да, на каких-то более мягких нравах. Вот нравов в Москве, и то чувствуется в зависимости от того, в какое отделение вы попадаете. Если вы попадаете в центральное, какое-нибудь Тверское, да, там одно дело, и один состав людей. А когда вы попадаете в периферийное, да, то вы видите, разница большая, действительно. И в тоне голосов даже, и во всем.
Я теперь понял. Я понял, почему вы проводите акцию на Триумфалке, там, где цивилизованные милиции. Они в Бибере, они в Капоте.
Причина не это.
Ну, это шутка.
Причина не это, я вас уверяю. Ну, чтобы наши слушатели и зрители поняли, что я вынужден опровергнуть ваше предположение.
Андрей, здравствуйте, ваш вопрос.
Алло, здравствуйте. Я хотел бы вопрос задать гостю. Скажите, пожалуйста, видит ли он явного своего конкурента партию, вот сейчас, которую в Лондоне хочет создать переноски, это партию Антихриста. Как он видит этого конкурента в своей политической борьбе? Спасибо.
Люди себе представляют, что политическая партия – это нечто такое, которое вот сегодня задумал, завтра создал, и уже конкуренты. Это наше понимание, мы его почерпнули, вы, не я, вы его почерпнули из происходящих вокруг нас вот всех современных событий, когда партии создаются к выборам, с помощью денег, но они же не живут долго. И Борис Абрамович создал не одну партию.
Но он планирует создать...
И они тоже не прожили долго. Поэтому я отношусь к этому как вот к заявлению неглупого человека, в свое время бывшего вершителем судеб в нашей стране. Ну, вот сказал, больше ничего не имеет права, больше ничего не могу добавить.
Ну, я уточню, сегодня Борис Березовский заявил о том, что решил создать христианско-демократическую революционную партию России, партию Воскресения.
Да, давайте... РПЦ как раз, ему уже посоветовали создать партию Антихриста.
Ну, РПЦ тоже...
Ну, это как всегда.
Ну, да, у нас все, у нас вот и Прохоров будет создавать партию, и кто-то там, кто только не создает. Только все эти организации не живут, они не жильцы. Слушайте. И никакого... Прока от них нет. У нас есть действительно партия власти. Вот партия власти вот в Единую Россию взяли, согнали всех чиновников. И она держится только потому, что, конечно, у нас спокон веков все чиновники ощущали себя единством. Единым, целым, большим и толстым.
Саш, если Михаил Прохоров вот начал создать партию, надо срочно давать гражданство Дэнни Де Вито, звать его сюда, и пусть создает партию... Антипартию Прохорова.
Давайте еще один вопрос выслушаем. Здравствуйте, как вас зовут?
Алло.
Да.
Виктор звать.
Здрасте, Виктор.
У меня вопрос, Эдуард Вениаминович. Эдуард Вениаминович, вот мне кажется, все же вы, ну скажем так, заряд принципиально о том, чтобы митинг состоялся на площади революции. Мне кажется, было бы лучше, если бы вы все же и вы пришли бы на Болотную площадь. Это вот одно. А второе хотел сказать... Значит, вот вам говорили, будете вы регистрироваться или нет, тут партийное строительство вопрос зашел. Так пусть вам вот редакция, как говорится, «Комсомольской правды», там вот, регистрации в Минюсте. Вот ловите нас их заодно.
Понятно. Я не совсем пожелание на самом деле такое, плевать на Минюст, идти регистрироваться, чтобы была партия реальной силы.
Вот вы сегодня ярких оппозиционеров видите в стране? Вот человек, который может бросить вызов Путину.
Ну, видите, надо иметь те же возможности, что имеет Путин. Поставьте меня в те же возможности, я брошу ему вызов и бросаю вызов и считаю себя достаточно выдающимся интеллектуалом и считаю, что в этом смысле на голову выше Путина. Дайте мне возможность, где я могу бросить ему вызов?
Но кроме вас.
Где? На центральном телевидении? Где еще? А вам нужно сколько вождей? Много? Это плохо. Смотрите, если у партии есть там 6 сопредседателей или даже 3, значит, партии нет. Это гиблое дело. Да, оппозиция должна быть персонифицирована точно так же, как власть персонифицирована. Я говорю это уже много лет, иначе люди не знают, за кем они идут. А им надо знать. Власть у нас персонифицирована, худо-бедно, была 4 года Путиным и Медведевым. И это было для них хорошо, потому что люди смотрели и говорили себе, вот злой там следователь, вот добрый. И у них было такое расширенное понимание. Власть должна с кем-то быть персонифицирована. Это необходимо. А когда смотрят и говорят, вот у нас власть, там это кто? Оппозиция. Это кто? Лига избирателей, там 20 человек. Там кто еще? Там какой-то там оргкомитет, там какой-то Пархоменко, туда еще какие-то люди. Немцов, Рыжков, Удальцов, жена Удальцова, Надежда Митюшкина. Это все у нас оппозиция. Так быть не должно. Заметьте, во всех странах, где протестные силы подымались против существующей власти, например, в Польше, да, был Лех Валенса обязательно. Он не был самым умным, он не был самым там единственным, но его избрали таковым для удобства, для победы. То же самое было в Южной Африке. Нельсон Мандела был. И так далее, и тому подобное. Примеров тысячи.
Спасибо большое за этот разговор, Эдуард Вениаминович. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в гости. На этом мы делаем небольшой перерыв. Вернемся в студию через несколько минут и уже с ведущими журналистами издательского дома «Комсомольской правды» продолжим разговор о самых ярких и интересных, о самых важных событиях уходящих суток. Для вас работает Александр Яковлев и телерадиослужба «Комсомольской правды». Встретимся через несколько минут.
Важные события, главные темы и хорошие новости. Все то, о чем сегодня говорит страна. Картина дня.